Алексеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: в Смоленске вспоминают жертв авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качинский. В Москве проходит акция в защиту химкинских заложников. И Госдепартамент США заявляет, что положение в области прав человека в России ухудшается. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Смоленске сегодня проходит церемония поминовения жертв авиакатастрофы, в которой 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Почтить память жертв трагедии приехала супруга нынешнего польского президента Анна Комаровская. Всего в состав польской делегации входит более 100 человек. В Смоленске работает и наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Он на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. В настоящий момент я нахожусь в машине. Мы с группой журналистов перемещаемся с места падения самолета, с места трагедии, едем в Катынский лес, то есть на место захоронения польских офицеров. Значит, в 13:00 началась траурная процессия, траурное мероприятие с участием, как вы уже упомянули, супруги президента Польши Анны Комаровской. На специальной площадке собрались родственники, семьи жертв погибших, и там прошло богослужение, и зачитывал военнослужащий польский, каждый зачитывал фамилии погибших, и это мероприятие было очень долгим, это заняло около часа. Я вам должен сказать о погоде. Погода, конечно, внесла некую такую особую трагическую ноту в это событие, потому что идет снег, ветер, туман, холодно, температура около нуля, и практически, конечно, все промерзли. Но несмотря на то, что вот такие были очень дискомфортные условия мероприятия, оно прошло, значит, по всем, скажем, по жесткому сценарию. После того, как, значит, было мероприятие на площадке с этим памятным местом, где, значит, разбился самолет, вся эта польская делегация немножко сместилась ближе к выходу, и там уже у памятного камня прошла литургия с элементами экуменического богослужения. Извините, это очень сложное слово, но там, значит, провели, значит, мессу и православные священники, и католические. И это мероприятие тоже шло где-то почти около часа. И вот после того, как все это завершилось, сейчас делегация расселась по автобусам, и вот сейчас мы уже прибываем в Катынский лес, и очередное мероприятие сейчас начнется сначала на православном кладбище, где захоронены жертвы сталинских репрессий, а потом все перейдут, значит, к тому месту, где были расстреляны польские офицеры. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, специальный корреспондент «Радио Свобода». Напомню, что самолет с официальной делегацией Польши Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. На борту находились 96 человек, в том числе Качинский и его супруга, известные политики, религиозные и общественные деятели, которые направлялись в Катынь для участия в памятных мероприятиях. Выжить не удалось никому. Межгосударственный авиационный комитет в январе этого года обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследование, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами недостатки в обеспечении полета и подготовки экипажа. Расследование катастрофы по линии Следственного комитета России продолжается. Польша ведет свое собственное расследование авиакатастрофы. В эти минуты в Москве начинается митинг в защиту обвиняемых по так называемому химкинскому делу Алексея Гаскарова, Максима Солопова и еще одного подозреваемого Дениса Солопова, в настоящее время находящегося в киевском СИЗО. На линии прямого эфира из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Я уточню, что митинг еще не начался. Он в начале, скажем так, собираются участники. Их немного. Заявленное число участников 50 человек. Вот сейчас примерно здесь 50 человек и есть, но еще подходят. В основном молодежь. Разворачивают многочисленные плакаты. На них написано: нет вырубки Химкинского леса, свободу защитникам Химкинского леса, защитим лес от вырубки и так далее. Я напомню, что здесь в защиту Химкинского леса и его защитников готовится не только речи, но и небольшой концерт, поэтому вот сейчас настраивают аппаратуру, колонки, здесь дизель-генератор, даже два генератора, вот сейчас один завели, и я думаю, что все начнется через несколько минут. Я пока не увидел одну из самых известных защитниц Химкинского леса, Евгении Чириковой, но говорят, что она вроде бы должна быть и где-то с минуты на минуту наверняка будет. Вот, пока что не готова еще немножко сцена, поэтому никто не выступал. Милиция тщательно проверяет на входе, здесь две рамки. Площадь небольшая вокруг памятника Грибоедова огорожена забором. Через две рамки проходящих очень тщательно обыскивают. Милиция внимательно прочитывает содержание всех плакатов, листовок. Самой милиции немного, примерно 2-3 машины, несколько, десятка-полтора человек, милиционеров или полицейских, как теперь правильно их называть.
Павел, скажите, пожалуйста, верно ли, что митингом эта акция протеста не ограничится, и участники этого мероприятия собираются еще пикетировать посольство Украины?
Да, совершенно верно. В программе митинга заявлено, что состоится пикет около посольства Украины. Дело в том, что один такой пикет уже проходил 4 апреля. Также акции в защиту защитников Химкинского леса проходили в нескольких городах России, в частности в Нижнем Новгороде, в Перми, в Киеве, где в СИЗО находится Денис Солопов, и в Копенгагене. Вот сегодня планируется тоже устроить акцию протеста у киевского посольства. Ну, еще раз повторю, Денис Солопов, один из подозреваемых, находится в киевском СИЗО, несмотря на то, что он получил от представительства ООН статус мандатного беженца. Он находится там до так называемого экстрадиционного, по экстрадиционному аресту. То есть суд Украины примет решение о его экстрадиции в Россию. До этого времени Денис Солопов будет оставаться в киевском СИЗО.
Спасибо, Павел. Павел Куравский из центра Москвы. Напомню, что в настоящее время проходит суд над членами молодежных антифашистских организаций Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которым грозит до 7 лет лишения свободы по обвинению в организации нападения на здание администрации подмосковных Химок 28 июля прошлого года в знак протеста против планов вырубки Химкинского леса для строительства платной трассы Москва-Петербург. Хотя, по мнению защиты, следствие сфальсифицировало доказательства против обвиняемых, чтобы довести дело до суда. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Смоленске сегодня проходит траурное мероприятие, посвященное годовщине авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154. В Египте в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека, более 10 получили ранения. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередачи. 12 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля и бронетехники Израиля. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостем программы с христианской точки зрения будет Борис Михайлович Бимбат, педагог, профессор, писатель. Приносит ли вера в Христа что-то особенное в педагогику? Одинаково ли образование для тех, чей идеал Аполлон, Эйнштейн или Христос? Программа идет в прямом эфире, ведет ее, как всегда, Яков Кротов. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Это самая масштабная акция подобного рода. В сборе информации для доклада участвуют сотрудники всех американских дипломатических представительств. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Цель доклада – представить объективную, полномасштабную картину ситуации с правами человека в каждой стране за прошедший год. В российском случае для выполнения этой задачи потребовалось 93 страницы, один из самых обширных отчетов в этом докладе. В коротком резюме американские эксперты делают такие выводы. Правительство продолжало ограничивать право людей на свободу слова, собраний и объединения, задерживая определенных демонстрантов, оказывая давление на избранные неправительственные организации, независимые средства информации, некоторые из религиозных меньшинств, независимые профсоюзы и политическую оппозицию. Продолжались атаки на журналистов и активистов и их убийства. Нарушение правовых норм, законов оставались проблемой. Коррупция в государственных структурах достигала крупных масштабов. Ксенофобия, атаки на почве расизма и ненависти представляли серьезную проблему. Конфликт между правительством и инсургентами, исламскими боевиками, преступными группировками на Северном Кавказе стал причиной многочисленных нарушений прав человека всеми участниками конфликта, которые, согласно сообщениям, прибегали к убийствам, пыткам, насилию и политически мотивированным похищениям людей. По каждому пункту доклада, от неприкосновенности личности до запрета на принудительный труд, эксперты приводят огромное число примеров серьезнейших нарушений прав россиян. Особый раздел, например, посвящен гибели людей в тюрьмах из-за того, что им не была оказана помощь. Отмечается факт отсутствия официальных обвинений виновникам смерти Сергея Магнитского. Приводится сведения о гибели солдат в армии из-за отсутствия нормальных условий для их службы. По официальным данным, жертвами неуставных инцидентов стали 14 человек. Американские эксперты приводят сведения Комитета солдатских матерей – около 2000, с учетом всех других обстоятельств. Убийство московского судьи, нескольких журналистов. Список нарушений прав человека в России, попрание личных свобод бесконечен. Из редких положительных тенденций упоминается, например, сокращение числа антисемитских выступлений и сравнительная свобода интернетного пространства. Я попросил прокомментировать этот доклад главу отдела исследований американской правозащитной организации Freedom House Криса Уолкера. Я думаю, что главный посыл данного очень детального, всеобъемлющего отчета заключается в том, что система, созданная в России, сегодня не подотчетна среднему российскому гражданину. Обилие примеров пренебрежения правами человека и традиции безнаказанности виновных может свидетельствовать о двух вещах. Либо власти сознательно блокируют расследование, либо это попросту невозможно в рамках созданной системы. В любом случае, на мой взгляд, мы становимся свидетелями тревожного кризиса системы. Если при всем внимании к делу Ходорковского и истории Магнитского справедливость в этих делах не восторжествовала, то можно твердо сказать, что любой россиянин может стать объектом подобных преследований. Вы лично считаете, что причиной тому фатальные дефекты системы или сознательные действия сил, находящихся у власти? Если мы посмотрим на систему, созданную в России, то увидим, что правосудие полностью зависимо от власти, когда рассматривается сколько-нибудь серьезное дело. Органы законодательной власти формируются в условиях отсутствия реальной политической конкуренции. Опыт функционирования Думы, политическая практика в России практически исключает столкновение мнений, политических платформ. Это приводит к полной неподотчетности доминирующей политической силы партии власти. Отсутствие уважения прав человека – это лишь побочный продукт российского политического механизма. И далеко не единственный. Требует ответа исключительно, например, важный вопрос о том, как расходуются нефтедоллары, направляемые на развитие системы образования и здравоохранения. Какие гарантии есть сейчас у общества, что эти средства инвестируются с учетом интересов среднего россиянина? Полной информации об этом добиться невозможно. И это тоже один из побочных продуктов, созданной в России системы, которая не подотчетна россиянам. Есть ли примеры успешного преодоления подобных проблем? Примеры более или менее успешной борьбы с такими проблемами существуют, хотя нет твердой проторенной дороги. Парадоксально, но после прихода к власти президента, объявившего защиту прав человека одной из своих главнейших задач, проблема коррупции, как соглашаются многие наблюдатели, усугубилась. Похоже, что сейчас России требуется фундаментальная реформа. Прежде всего, обеспечение независимости судебной системы, создание условий для функционирования независимой прессы. Представим, какой эффект могло бы возыметь, скажем, объективное освещение прессой, функционирование органов власти, процесса принятия решений, насколько сложнее было бы действовать коррумпированным чиновникам и законодателям в такой атмосфере. Но этим прессе в данный момент реально не позволено заниматься. Крис Уолкер, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House, комментировал доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире.
Беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Юрий Жигалкин. В Петербурге на уходящей неделе внимание политиков Судьбоносное решение большинства депутатов «Единороссов» в городском законодательном собрании. Определилась схема, по которой состоятся выборы в будущий петербургский парламент. Рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Резенков.
Депутаты из фракции «Единая Россия» и законодательного собрания Санкт-Петербурга после долгих обсуждений наконец пришли к выводу, по какой схеме будут проходить предстоящие в декабре выборы в местный парламент. Конкретно по старой. Депутаты из партии власти отказались от мажоритарных округов, отказались от укрупнения территорий, на которых эти выборы должны пройти. По неподтвержденным данным, это решение было принято непосредственно после беседы в Мариинском дворце депутатов «Единороссов» с заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым. Это решение кардинально изменяет весь ход предвыборной кампании. По мнению директора межрегиональной сети поддержки Григория Голосова, серьезно повлияет на результаты выборов в законодательное собрание Петербурга.
Если бы «Единая Россия» согласилась на то, чтобы восстановить сейчас выборы в одномандатных округах, то это привело бы, естественно, к тому, что избирательная кампания стала бы несколько более живой. Несколько расширились бы не то чтобы возможности, но фактически усилия кандидатов по контролю за результатами выборов. И то, что принято именно такое решение, свидетельствует о некоторых перспективах избирательной кампании в Петербурге. А именно очевидно, что «Единая Россия» не ожидает, что эта кампания будет живой хотя бы в том смысле, чтобы как-то затрагивать реальные интересы местного населения. Очевидно, они ожидают, что эта кампания будет полностью сконцентрирована на каких-то национальных политических фигурах или национальных проектах. И, во-вторых, они всерьез опасаются того, что над этими выборами будет осуществляться какой бы то ни было контроль. Дело в том, что политически-то «Единая Россия», скорее всего, выиграла бы от возвращения старой избирательной системы. Эта идея довольно давно обсуждалась в Петербурге. Однако решения такого рода принимаются, исходя из перспектив общенациональной политической кампании, как она пройдет в Петербурге.
Насколько, по вашему мнению, это решение повлияет на результат на предстоящих декабрьских выборах для оппозиции «Яблоко» и «Справедливой России»?
Ну, на «Яблоко» это не очень повлияет. Дело в том, что по поводу судьбы «Яблока» будет опять-таки приниматься решение на уровне национального политического руководства. Вы понимаете, что для того, чтобы не допустить партию к участию к выборам по партийным спискам, нужно именно такое решение, потому что это же не только местные выборы, это и федеральные. Если они будут допущены к федеральным выборам, то, скорее всего, будут допущены и к местным. А что касается того, что не будучи допущенными к выборам по общерегиональному округу, ну, они будут допущены к выборам по округам, ну, это иллюзия. Если будет политическое решение о том, чтобы не пускать «Яблоко» вообще, то его не пустят и там, и там. Вот. Ну, а что касается «Справедливой России», то для нее-то это как раз нечто меняет, потому что «Справедливая Россия» именно в Петербурге располагает некоторым набором довольно популярных политиков, которые могли бы хорошо себя проявить в округах. Но в тех перспективах, которые я обрисовал, вполне понятно, что сколько-нибудь существенного представительства «Справедливой России» в законодательном собрании, скорее всего, не будет допущено. И с этой точки зрения шаг вполне логичный.
В эти дни в Петербурге после решения о проведении выборов по партийным спискам, собственно говоря, и начинается настоящая предвыборная кампания. Все партии, участвующие в выборах, только и ждали этой отмашки для того, чтобы начать разрабатывать свои предвыборные тактику и стратегию. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова для тех, кто тоскует по временам Советского Союза.
Для тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу, вероятно, бальзамом на раны будет информация из Белоруссии. В последние несколько дней в ряде регионов этой страны наблюдается ажиотажный спрос на сахар и подсолнечное масло. Жители страны скупают необходимые продукты питания из-за слухов о возможном повышении цен. Так что, если очень хочется постоять в очереди, услышать 6 килограмм в одни руки не давать, можно купить железнодорожный билет и съездить в один из белорусских городов. где жители стараются закупиться необходимым товаром на всю оставшуюся жизнь. А если не очень нравится белорусский маршрут, ну что ж, можно выбрать украинский. Здесь тоже совсем недавно по несколько килограммов в руки покупали гречневую крупу из опасений, что она подорожает или вообще исчезнет. И в конце концов опасения жителей Украины подтвердились. Гречка действительно стала дефицитным товаром. А сейчас подорожала и овсянка. Не успели мы ее купить в достаточном количестве. Хотя, может быть, кто-то, кто хорошо знает советское прошлое, оказался достаточно разумным и закупился и этим дефицитным товаром. Впрочем, удивляться тому, что многие наши соотечественники до сих пор ностальгируют по Советскому Союзу с его нагрузками и дефицитами, не приходится. В конце концов, это была молодость. А за молодость и нагрузки не жалко. Удивляться приходится другому, что в начале 21 века в бывших советских республиках все еще живут по экономическим законам прошлого, по советским, газплановским нормам. Как это могло произойти? А, вероятно, дефицит в постсоветских магазинах и подорожание товаров, и попытки правительств ограничить рост цен директивными методами – все это следствие отсутствия реальных экономических реформ. Их в меньшей мере не было на Украине, в большей в Беларуси, и тем не менее результат один и тот же. Люди приходят в магазины и выходят из них с округлившимися глазами. Мало кто, наверное, связывает эту ситуацию с тем, что обе страны коррумпированы, что власть в них принадлежит хищной номенклатуре, сросшейся с олигархическим бизнесом, что практически нет экономических механизмов, которые облегчали бы развитие мелкого и среднего бизнеса, что нет реального среднего класса. Казалось бы, при чем тут гречка, подсолнечное масло, сахар и средний класс? А именно при том, в Советском Союзе поставку дефицитных товаров, как известно, регулировали плановые органы. Когда существует рынок, существует и естественная связь спроса и предложения, которая куда-то начинает исчезать, когда все оказывается в руках номенклатуры, когда либо главная фигура в стране, такая как Александр Лукашенко, либо группа олигархов начинает диктовать экономические законы обществу, тогда обязательно происходит сбой. И в начале 21 века, спустя 20 лет после краха Советского Союза, мы вновь видим в наших магазинах тень его экономики. Виталий Портников, Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» Дмитрия Волчика. Главная тема его программы – «Медведевские ссорятся с путинскими из-за Ливии». Хакерская атака на «Живой журнал» возмутила президента России. Из СИЗО КГБ Белоруссии освобожден Анатолий Лебедько. Итоги недели с Дмитрием Волчиком сегодня с 7 до 9 часов вечера. В Москве 15.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленске сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. В Египте в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека, более 10 получили ранения, сообщает информационное агентство со ссылкой на медиков. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередачи. В Ижевске сегодня около 1000 человек приняли участие в митинге против политики партии «Единая Россия». 5 лидеров африканских государств во главе с президентом ЮАР Джейкобом Зумой посетят Ливию в попытке посредничества между властями и вооруженной оппозицией. 12 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов ВВС и бронетехники Израиля. Выпуск радиоактивной воды из аварийной японской АЭС Фукусима-Даичи в океан прекратится в воскресенье, на день позже, чем сообщалось ранее. Причиной задержки стало мощное землетрясение в четверг. Президент США Барак Обама и лидер американского Конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. В Кот-д'Ивуаре войска, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, вернули под свой контроль 2 района крупнейшего города страны Абиджана. В Бахрейне задержан один из ведущих правозащитников Абдулхади Аль-Кавая. Об этом сообщила его дочь. В Исландии сегодня вновь проходит референдум по вопросу о выплате компенсации зарубежным вкладчикам исландского банка iSafe. В Нигерии, крупнейшем по численности населения государстве Африки, сегодня проходят парламентские выборы.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня день памяти жертв тбилисских событий 9 апреля 1989 года, когда армейскими подразделениями был разогнан митинг, организованный грузинским национальным движением. Созыв митинга был реакцией на решение абхазского схода в селе Лыхны выдвинуть требования о выходе Абхазии из состава Грузии. Однако в ходе начавшейся 4 апреля бессрочной акции в центре Тбилиси появились и лозунги, направленные против руководства Советского Союза. «Долой коммунистический режим», «Долой русский империализм», «СССР – тюрьма народов», «Долой советскую власть». При разгоне митинга погибли десятки людей, однако специально сформированной комиссии во главе с Анатолием Собчаком так и не удалось выяснить, кем конкретно был отдан приказ о применении силы. С очевидцами тбилисских событий встретился корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Я попросил вспомнить день 9 апреля непосредственных участников событий на проспекте Руставели, научного сотрудника по имени Константин и бывшего министра, тогда моего коллегу, кинорежиссера-документалиста Георгия Хайндрау. Говорит Константин, который по ряду причин просил не обнародовать его фамилию.
Мы ожидали максимум разгона. Мы разбирались, что на том фланге стояли какие-то спортсмены, а на этом фланге, где был я, там была большая команда регбистов. И когда пойдут танки или пойдет пехота, вот мы должны были как-то отгородить с собой военные вещи от людей и дать им спокойно уйти. Тогда появился Хайндрава. Георгий Хайндрава, тогда он был оператором. И он снимал хронику. Он забрался на этот парапет и попросил меня стоять перед ним, что если начнется заварушка, чтобы ему не разбили бы камеру.
Видеоматериал, снятый Георгием Хайндравой, стал единственным зримым свидетельством трагических событий в Тбилиси.
Это единственная пленка, которая есть, которую я снимал 22 минуты. Больше ничего нет. На ВХС обыкновенный Panasonic, один из первых, 89-й год, когда ни у кого ничего не было.
Константин продолжает вспоминать, как развивались события.
Потом пришел патриарх, обратился к народу и сказал, что, насколько ему известно, решение принято, что, может быть, на проспекте прольется кровь. И он попросил всех, что вы одержали моральную победу, давайте всем миром сейчас пойдем в храм Георгия Победоносца, который там же находится, и будем молиться. Да? Тогда у него отобрали микрофон. Но мы этого ничего не слышали, потому что было шумно. И запела слепая женщина. Она запела народную песню. И то, что она была слепая, это было, да, шоком для многих. Это подействовало.
Еще 7-8 апреля в Тбилиси были переброшены 4-й мотострелковый полк дивизии Дзержинского, дислоцированный в Спитаке. Полк ВДВ из Кутаиси, бойцы Пермского и Воронежского ОМОНов и курсанты Горьковской высшей школы МВД.
Здесь был этот Лебедь вместе со своей командой. Здесь 140 тысяч человек вели в город. Здесь на всех перекрестках танки стояли. Какой снимал там, в общем?
Потом пошли танки. Они пошли вдоль проспекта Руставели с бывшей площади Ленина в сторону метростанции Руставели. То есть это были не танки, а скорее БТР. В начале этой колонны шел, кажется, один гусеничный транспорт. Они разрезали эту толпу людей, которая стояла, значит, перед зданием парламента на проезжей части проспекта. Я видел, что, значит, за танками шла пехота. У них были щиты и дубинки. С перпендикулярных улиц, которые идут вверх, да, с левой и с правой стороны от здания парламента есть две маленькие улочки. Вот по этим улицам тоже они спустились. С нашей стороны было очень сильное, значит, противодействие. Парни бросали камни, была драка.
В ходе вытеснения демонстрантов 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице.
Бегут люди, бегут, ну, в основном женщины. Бежали, кричали. побледневшие, совершенно в истерическом состоянии. И тут начали появляться уже окровавленные лица. И мы здесь слышали, что убили. Ну, такое всегда бывает, даже при обыкновенной там кабацкой драке всегда так, кто кричит, что убили. Мы все же не могли себе представить, что люди пришли с лопатками убивать этих митингующих. И вдруг я замечаю, что что-то происходит с глазами, трудно дышать и так далее. И что там происходит, не видно, потому что все уже заняли солдаты. Не те, которые сверху шли, а те, которые, значит, сопровождали технику. Там было сплошное море из этих касок.
Официальные советские СМИ пытались скрыть масштабы и причины трагедии 9 апреля, вспоминает Георгий Хандрава.
Время передало, что там в давке люди погибли, и что там экстремистски настроенные вызвали там какие-то это. И вот мне удалось, потому что я думаю, что это судьба, это просто тут заслуга моя минимальная, я просто оказался в нужное время, в нужном месте. Сначала, конечно, бомба взорвалась, потому что в ту ночь, значит, группа эстонская документалистов, телевизионщиков, моих знакомых, они были здесь. Ночью, когда началась вот эта бойня, и я понял, что вот, в общем, кассета, которая у меня, это цены не имеет, а через людей встретились, и мы переписали и дали им одну копию. И они улетели утром и увезли кассету в Таллин, и Сталина перегнали в Стокгольм, и из Стокгольма через Швецию было показано по всему миру, что произошло в Тбилиси на самом деле.
Непосредственный участник событий Константин весьма неоднозначно оценивает реакцию на происшедшее тогдашних лидеров грузинской оппозиции.
Как радуются эти организаторы митинга, что они достигли своего. Пролилась кровь. Империя пролила невинную кровь. Все карты в руки. Первое, о чем подумал, было это почему-то. Очень характерно. Лидеры, не буду называть имен, спрашивали, сколько убито. Сказали 14. Была потом такая фраза ужасная. Если было бы 27, был бы геноцид.
Для расследования происшедшего была сформирована комиссия Съезда народных депутатов СССР, но установить, кто дал приказ разогнать митинг, комиссии не удалось, так как никаких документов не сохранилось. Валерий Балаян для Радио Свобода, Тбилиси.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Журналисту, поэту, прозаику, заслуженному работнику культуры и члену Союза писателей Москвы, академику Российской академии естественных наук Ольге Кучкиной сегодня исполняется 75 лет. Золотое перо газеты «Комсомольская правда» к своему дню рождения выпустила новую книгу воспоминаний об известных людях, которые повстречались в ее жизни «Косой дождь» или «Передислокация пигалицы». Среди героев книжки, как ласково о ней говорит автор, Борис Ельцин, Борис Гребенщиков, Ирена Лисневская, Егор Гайдар, Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Андрей Вознесенский и многие другие. Причем тут пигалица, чем советская журналистика отличается от нынешних средств массовой информации, и о ком хотелось бы написать еще книгу, Ольга Кучкина рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Это книжка о себе, но поскольку я вся состою из других людей, это книжка вот и о людях, с которыми меня столкнула жизнь и судьба. Такая была история, я вообще довольно сильно болела, и когда вышла из больницы, думаю, чем бы себя порадовать. Я стала вот писать эти как бы записочки такие. Вот из этого получилась книжка. А почему пигалица? Потому что меня так в детстве звали. Я была очень худая, черненькая такая, смуглая, всегда загорелая, потому что мы жили круглый год за год.
Ольга Андреевна, можно ли, говоря о журналистике, провести некие параллели, сравнить то, что было в Советском Союзе, в «Комсомольской правде» тех времен, например, с тем, что можно прочитать сегодня?
Ну, разумеется. Разумеется, потому что очень сильно изменилось время. Когда меня лет 30 назад называли бабушкой русской журналистики, то мне это очень нравилось. У меня почти не было седых волос, и так, в общем, хорошо это было. Но теперь уже, когда называют бабушкой русской журналистики, не так весело, но тем не менее. Журналистика, вот ее называли журналистикой стиля, так как-то она, в общем, существует под таким кодовым названием, поскольку, в общем, это была единственная, как бы, такая дверь, форточка, там, не знаю, через которую вообще можно было дышать, то, во всяком случае, журналисты «Комсомолки», «Известий» после Аджубеевского и после Аджубеевского периода. Это были люди, которые, конечно, выламывались из строя послушных партийных подручных партий или партийных там помощников каких-то, потому что главное был человека, защитить его достоинство, его права. Но, конечно, это все равно все было ограничено очень. В каких-то рамках существовало. Шаг влево, шаг вправо, сами знаете. Теперь все говорят «продукт». Мы так не говорили. Мы говорили «заметка». Заметка — это могла быть какая угодно по размеру статья. Анатолий Аграновский в «Известиях» писал потрясающие очерки. Мы между собой называли их заметками.
Если говорить о бизнесе, то понятно, что сегодняшняя журналистика — это способ заработать некие деньги. А качество материала, материалов, качество этих заметок, репортажей, оно изменилось со времен старой «Комсомольской правды»?
Да, изменилось. Вы знаете, есть люди и журналисты прекрасные, которых я глубоко ценю и уважаю, которые прекрасно пишут. Это останется навсегда. Но есть очень много какого-то малограмотного, такого на потребу такого письма. У нас в газете мне недавно показали девочки из «Корректуры», текст, там было написано «подруга трупа», там что-то такое, да? Вот так пишут «подруга трупа». Дикость словосочетаний вообще даже человек не слышит, у него уха нет на это.
Пришла, может быть, какая-то желтая журналистика, желтая пресса, которая, в общем-то, и не следит особо за русским языком в погоне за некой сенсацией.
Вообще всегда говорили и в мое молодое время, и в мое нынешнее. Я продолжаю, кстати, работать обозревателем газеты «Комсомольская правда». Я никуда не делась и продолжаю печатать свои диалоги, беседы и вообще материалы. Так что, слава богу, газета меня печатает, и все продолжается. Но и тогда, и сейчас, вот есть такое выражение: газета живет один день. И нам всегда говорили: газета живет один день. А ладно. А ладно, вот не получалось. Вот а ладно. Все равно до сих пор какая-то, я не знаю, сидит самовнушение. Я не знаю, как это назвать, что это такое, но сидит, что ты не можешь, какой-то перфекционизм. И вот ты должен сделать все равно классно, вот как можешь. Срочно в номер, большая ли заметка, маленькая ли заметка. Ты должен найти те отдельные слова и так их поставить друг с другом, соединить, чтобы это произвело на твоего читателя, о котором ты, конечно, несомненно думаешь, какое-то впечатление, чтобы ему это запало. Потому что если я напишу проходные, обиходные какие-то слова, зачем я буду тратить на это газетное, скупое газетное место? Его так мало. Но с другой стороны, может быть, это и от возраста, и от поколения не зависит. Может быть, есть и то, и другое. И тогда было, наверное, как я понимаю, много... Да что там говорить, наверное, наверняка. Много пустого. А особенно, когда это касалось какой-то пропаганды или контрпропаганды. На это не... искали слова, они жалели вообще слов всякого такого советского пустозвонства. Это тоже много очень было. Нет такого ощущения, вот раньше было хорошо, а теперь стало плохо. Совсем нет. И раньше было по-всякому, и теперь по-всякому.
Сегодня о ком бы вам хотелось бы, допустим, написать вторую книгу? О сегодняшних, может быть, политиках, актерах, общественных деятелях? Кто вам был интересен, о ком можно было бы написать действительно интересные вещи?
Вы знаете, я закончила новую книгу, которая называется «Зинаида Райх. Рок». Мне интересно было написать о жизни и смерти этой выдающейся актрисы, этой выдающейся красавицы, жены двух знаменитых мужей, сначала Есенина, потом Мейерхольда. Вообще человеческие истории меня занимают больше всего. И если бы я писала о политиках, я, допустим, с удовольствием бы написала книгу о Ходорковском. Я бы тоже писала по-человечески.
С Ольгой Кочкиной, у которой сегодня день рождения, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Говорит «Радио Свобода», в Москве 15 часов 45 минут, вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости. В
Смоленске сегодня проходит траурная церемония, посвященная годовщине авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154. В Египте в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека, более 10 получили ранения. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередачи. 12 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля и бронетехники Израиля. Выпуск радиоактивной воды из аварийной японской АЭС Фукусима Даиичи в океан прекратится в воскресенье, на день позже, чем сообщалось ранее. Причиной задержки стало мощное землетрясение в четверг. В Кот-д'Ивуаре войска, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, вернули под свой контроль 2 района крупнейшего города страны – Абиджана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Московский «Спартак» потерпел чувствительное поражение в розыгрыше футбольной Лиги Европы. После гостевого проигрыша чемпиону Португалии «Порту» со счетом 1-5 шансы «Спартака» на успех по итогам 2 матчей, по мнению экспертов, выглядят невысокими. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Судя по всему, российские и украинские клубы неудачно завершают еврокампанию нынешнего сезона. «Спартак» и «Киевская Динамо» в Лиге Европы, «Донецкий Шахтер» в Лиге Чемпионов вряд ли пройдут в полуфинал. После крупных поражений «Спартака» и «Шахтера» с одинаковым счетом 1-5, после домашней ничьи «Киевского Динамо» с португальской «Брагой» это стало почти очевидно. Ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
«Спартак» заслужил и поражение крупным счетом. Другое дело, что игра могла развиваться по иному сценарию, если бы на первых минутах, воспользовавшись, наверное, небрежным таким отношением «Порту» к сопернику, «Спартаковцы» бы забили, тогда, наверное, игра бы пошла иная. Другое дело, что то, что они не забили, это вполне логично, потому что качество футболистов «Спартака», наверное, все-таки ниже, чем качество футболистов «Порту», и эту небрежность португальцы могли себе позволить. Более классный соперник не простил бы, «Спартак» классной командой не является. Ну, а счет это в частности. Очень правильно сказал бывший эксперт программы «Прессинг» Александр Бубнов, что «Спартак» вообще случайно попал в четвертьфинал. Он не должен был там играть. Эта команда не классная по европейским меркам. Давайте начнем с традиций. Традиции были давно утрачены. Об этом многие говорили, что «Спартак» Бескова, допустим, и даже «Спартак» Романцева и нынешний только одно и то же название. Традиции игровые, но этого ведь крайне мало. Нужны индивидуально сильные футболисты. У «Спартака» таковых практически нет. Все настоящие сильные футболисты играют в классных европейских клубах, а в Россию приезжают звезды не первой величины. То есть те, кто, допустим, у себя в Бразилии выглядят лучше всего, они уезжают все-таки в топ-клубы. Исключение, вот, наверное, Вагнер Лав, живо которых в свое время очень удачно купил ЦСКА. К нам приезжают футболисты 2-го класса, скажем так. Они неплохие, они умеют, вот как Алекс, забивать со штрафных, отдавать передачи. Но, скажем так, сил на весь матч, индивидуального мастерства на постоянный обыгрыш соперников, что демонстрируют полузащитники того же «Порту», у них нету. «Спартак» выглядел командой стоячей, играющей в футбол прошлого века.
Перейдем к украинским командам. «Шахтер» в Лиге чемпионов проиграл 1-5 «Барселоне». Ничья 1-1 «Киевского Динамо» в домашнем матче с португальским клубом «Брага» тоже, кажется, перечеркнула надежды киевлян на полуфинал Лиги Европы.
Случившись с донецким «Шахтером», с одной стороны, логично, потому что это «Барселона», все говорят, что сильнейший клуб мира, действительно, команда очень хорошая, но «Шахтер» сыграл свою неудачную игру, а «Барселона» сыграла, возможно, там, самую удачную. Будь наоборот, допустим, лучший день у «Шахтера» и худший у «Барселоны», исход мог быть иным, потому что мы знаем, что «Барса» может проиграть даже «Рубину». Другое дело, что для этого нужно играть как «Рубин», то есть абсолютно строго в обороне и быть очень подвижной командой. «Шахтер», мне кажется, тоже в движении вот сильно уступил «Барселоне», за счет чего и поплатился. В случае с «Киевским Динамо» я с вами просто не согласен. Они играли с соперником самым слабым, наверное, из всех этих вот участников восьмерки сильнейших лиг Европы, и они выглядели командой гораздо более сильной, которая просто по каким-то вот загадочным обстоятельствам не смогла реализовать свое преимущество в голы. Моментов у них было очень много. Их было много даже после того, как они остались в десятером. Так что я думаю, что у «Динамо» Киевского шансы хорошие. А «Шахтер», да, он, в общем, превращает с неудачной игрой ответный матч в формальность, как и «Спартак». Но я думаю, что его шансы выиграть дома у «Барселоны» гораздо выше, чем шансы «Спартака» успешно сыграть в «Порту». Просто ввиду того, что у «Шахтера» есть игровой потенциал и есть игроки, скажем так, командообразующие, сильные, характерные.
Россия долгое время конкурировала с Украиной за право обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас в полуфинале Лиги Европы имеют шансы выйти 2, а возможно и 3 португальских клуба. Украина пока имеет 2 клуба против 1 российского. Говорит ли это что-либо о суммарном классе футбола в этих странах?
Я думаю, что очень сложно сравнивать, потому что в России команд, скажем так, способных играть успешно в Европе, наверное, больше, чем в Украине. Другое дело, что 2 украинских гранда, они стабильные. Стабильно хорошо выступают, и поэтому стабильно приносят своей стране очки. Российские же команды бросают то в жар, то в холод. То они выигрывают Кубок УЕФА, то они вот, скажем так, самые сильные из них не доходят даже до четвертьфинала Лиги Европы.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Российские и украинские клубы близки к завершению весенней еврокубковой кампании. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева посвятил свой концерт пианист Тигран Алиханов. В Малом зале Московской консерватории прозвучала триада так называемых военных сонат, за которые композитор подвергся нападкам за так называемый формализм. Задуманные как единый цикл, все вместе эти сонаты последний раз исполнялись 50 лет назад. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
То, что Сергей Прокофьев – великий композитор, сегодня ни у кого ни в России, ни в мире не вызывает сомнений. Сын ученого-агронома, композитор и пианист, однажды уехавший на гастроли, чтобы вернуться в Советскую Россию через 18 лет, лауреат многочисленных сталинских премий, он умер в московской коммунальной квартире в день объявления смерти Сталина. Его кончина оказалась почти незамеченной. Однако тень тоталитарного режима легла на его судьбу еще раньше. Поворотным в этом смысле стал 1948 год, когда Прокофьев в числе 6 других композиторов был осужден за формализм. Рассказывает Тигран Алиханов.
Дело в том, что вот это трагически известное постановление 1948 года, которое, как известно, разгромило советскую музыку вообще, так и оно ведь требовало, как у нас тогда, чтобы были названы имена вот этих вредоносных вообще композиторов, формалистов, которые приносят вред отечественному искусству, в частности, музыке. Но мало этого, нужно было еще и назвать точно вот конкретные сочинения, вот эти вот злобно-формалистические, которые принесли такой невосполнимый вред нашему искусству. Ну, это были названы вот эти гениальные симфонии Шостаковича, 8-я, 9-я. Кстати сказать, даже 7-я, из нее исключали первую часть, которая вроде как бы не приносит вред, а вот все остальные, они приносят вред. Так, а у Прокофьева были названы вот эти 3 сонаты фортепианные, 6-я, 7-я и 8-я. И вот эти 3 сонаты, они уже вот в этом постановлении были объединены вместе. Кстати сказать, Прокофьев сам их объединял. Он всегда гордился даже тем, что он работал над 10 частями одновременно. 4 в 6-й и по 3 в 7-й и 8-й. Так что это вот какой-то был один творческий замысел, один творческий порыв. Хотя они разные. Это нельзя, так сказать, вообще одной краской какой-то мазать. Написал их одновременно. Так что сам Прокофьев это соединил их вместе. И, конечно, объединены они уже по содержанию, образному. Это то, что они все 3 были написаны в годы войны.
Звучит фрагмент из 6-й сонаты Сергея Прокофьева. Рассказ о судьбе осужденных советской властью сочинений продолжает Тигран Алиханов.
То, что это действительно самые значительные его фортепианные сонаты, это безусловно. То, что они самые сложные и самые драматичные, можно даже назвать трагичными многие эпизоды, это безусловно.
Почему именно они? Чувствуете ли вы какую-то крамолу в этом? Может быть, тот конфликт или то содержание, которое вызывало такое активное неприятие у власти?
Неужели вы думаете, что кто-то, неужели Жданов или Ильичев, или кто-то вообще разбирался в этих... То, что действительно эта музыка, так же, как и симфонии Шостаковича, это не какая-то, понимаете, это, извините меня, тру-ля-ля, а то, что это действительно дается в том, чтобы внимательно слушать. Но, кстати сказать, в постановлении и вообще во всех этих дискуссиях была допущена ложь, что эти сочинения не пользовались успехом у публики. Ничего подобного. Они были триумфально приняты. И шестая симфония Прокофьева, Хренников сказал, что вот она не была провалена. Она не была провалена. Она пользовалась большим успехом. И сонаты три, они уже исполнялись студентами консерватории. Это уже, в общем, достаточно широко было исполнено. И все исполнялось лучшими нашими пианистами. И в данном случае, понимаете, конечно, сложность для исполнителя в том, что вот они все три вместе. И, конечно, это производит очень сильное впечатление на слушателей. Вот. Ну и, конечно, для исполнителей это представляет огромный труд. Это когда-то, очень давно, лет, наверное, 50 тому назад, это играл Рихтер. И приблизительно в то же время это играл молодой Владимир Ашкенази.
Теперь к этому списку можно добавить исполнение Тиграна Алиханова. Все три осужденные сонаты прозвучали в честь 120-летия со дня рождения Сергея Прокофьева в Московской консерватории. Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Кавказский час». Слушайте «Радио «Свобода». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием
депутата. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади...
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране...
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки...
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.